Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Все, что мы описывали раньше из истории первой христианской церкви, первой Иерусалимской общины, общины, собранной около, вокруг апостолов, свидетельствующих о воскресении Христовом, о том, что совсем недавно распятый иудеями Иисус есть долгожданный и ожидаемый всем народом Мессия. Мы говорили и на самом деле очень достаточно много останавливали, акцентировали внимание на том, что действительно по своим человеческим качествам, по своим каким-то духовным проявлениям это было совершенно уникальное, какая-то новая, совершенно новая общность этой новизной, поражающая не только тогдашние жители Иерусалима, но поражающие нас сейчас, живущих через 2000 лет после этой общины, после того, как была эта община. То есть мы говорили о том, что и любили они друг друга, и всем жертвовали, и все приносили к ногам апостолов, и что они постоянно пребывали в храме, они постоянно молились, они постоянно причащались, что они готовы были все отдать другому, так что у них было как бы единое сердце и как бы одна душа. Мы говорили о том, что действительно апостолы претерпели некоторое, гонение, можно это назвать гонением, потому что апостолы были закрыты в темницу, были оттуда освобождены, и, представ перед Синедрионом, смело исповедовали свою веру во Христа, несмотря на то, что им ничего не могли сказать супротив, и что их все-таки даже побили, и после этого выгнали из Синедриона. Но все это было, даже само это гонение, это нечто вроде такого, несерьезного, не имеющего дальнейших последствий явления для бытия церкви, для жизни самих апостолов. Это что-то вроде такого детского наказания. То есть на самом деле это такое наказание, которым наказывает родители провинившегося ребенка. Разница только в том, что в данном случае ребенок прав, а родители, то есть учителя Синедриона, на самом деле не правы. Но в целом это такая семейная, домашняя ситуация. Здесь, я хочу сказать, нет конфликта, нет вражды, что между на самом деле неуверовавшими иудеями и уверовавшими иудеями еще нет такого противостояния, которое мы видим дальше на странице Священного Писания, в том числе в книге «Деяния святых апостолов». Еще нет ненависти, когда, например, мы узнаем из книги «Деяния святых апостолов» про апостола Павла, когда несколько десятков человек иудеев дадут клятву, настоящую иудейскую клятву, то есть со всеми вытекающими отсюда, как это прописано в Ветхом Завете, в Ветхом Законе, клятву о том, что они не будут ни есть, ни пить, но они убьют апостола Павла. К счастью для бытия церкви и для апостола Павла, это не было осуществлено намерение, потому что на самом деле все решает Бог. Но это ожесточение, это остервенение по отношению к этой новозаветной церкви, как их потом будут называть христиан, оно будет чуть позже. Но пока то, что мы изучали, нет. И в самой этой общине нет никаких внутренних конфликтов, нет никаких противоречий. И сегодня мы и начнем, как раз открываем новую страницу в истории христианской церкви, новую страницу в истории Иерусалимской общины, когда как раз обстоятельства описываются и обстоятельства складываются таким образом, что вот возникает, свидетельствуется и о внутреннем конфликте вот уже внутри церкви, и действительно гонения на верующих в Иисуса, они начинают носить ожесточенный характер. И мы про это поговорим, и это мы увидим. Вот, а пока вот до этих, до начала 6 главы, все, что описывается в судьбах Иерусалимской общины, в истории Иерусалима, это вот буквально они воспринимают себя как единое целое. Еще все жители Иерусалима, по крайней мере, все иудеи, живущие в Иерусалиме, воспринимают себя как единое целое, воспринимают, хотя они понимают, что есть между ними разница, одни верят в Иисуса, что Иисус Мессия, другие не верят, но они еще не разорваны друг с другом непримиримыми противоречиями и не разорваны враждой со стороны иудеев. Вот, а начинается история, вот повествование и такие уже тревожные нотки в повествовании книги «Деяний святых апостолов». В 6 главе есть свидетельство, что вот буквально как только отпустили апостолов из Синедриона, бив их, и сказано в эти же дни, то есть буквально практически сразу, произошел у эллинистов, произошел ропот. Ропот на то, что их вдовицы находятся в пренебрежении. Кто такие эллинисты? Это евреи из стран вот, языческих, те, которые не жили в Иерусалиме, а пришли в Иерусалим, жив до этого в языческих странах, и вот они, очевидно, тоже уверовали в Иисуса, но их вдовицы были пренебрежение. Мы не знаем, что это за пренебрежение. Важно слово, которое здесь стоит. Это был ропот. Но какой может быть ропот на самом деле у людей, уверовавших во Христа? Ропот на то, что им не досталось милостыни. Ропот на то, что вот их братья поступают к ним несправедливо. Даже при, ну вот мы не знаем, то есть мы-то знаем, а люди, жившие тогда, не имели перед собой текст Евангелия. И он еще будет потом написан учениками Иисуса Христа. Но вот о том, о чем учил Христос, они слышали. Очень многие из них слышали не только из уст апостолов, но имели возможность слышать самого Иисуса. Нагорную проповедь слушало несколько тысяч человек. За Христом вообще ходило в течение земной его жизни, то есть, вот, по крайней мере, с момента выхода его на проповедь, его могли, имели возможность слышать не, даже не один десяток тысяч человек за его 3,5 года. И они точно могли понимать, что вот этому не учил Господь. Но мало того, что этому не учил Господь Иисус, этого нигде нет в Священном Писании Ветхого Завета, который они, как правоверные иудеи, должны были знать. Как это ропот на то, что ничего нет? Христос говорит притчу о богатом и Лазаре, где Лазарь безропотно терпел отсутствие вообще всякой милости. Не то, что ее недостаток. Псы приходили и лизали вот, у Лазаря прокаженного его гнойные язвы. Это было единственным его утешением. Но он был взят на лоно Авраама. Вот, то есть, надо учение о терпении, учение о смирении. Это все понимали, тут не надо было иметь перед собой текст Евангелия, чтобы знать, что это является краеугольными элементами нравственного учения Иисуса Христа. А тут возникает ропот, с одной стороны. А с другой стороны, раз возникает ропот, значит, ропот имел под собой какие-то основания. Это не возмущение одного человека, это возмущение определенной, ну так назовем, социальной группы внутри Иерусалимской общины. Возмущение определенного некоторого количества людей, которые, очевидно, вот, просто не смогли дальше терпеть такого пренебрежения и выступили. Значит, действительно что-то было, какая-то основа, основание для того, чтобы люди так возроптали, была. Значит, причиной была несправедливость. Значит, кто-то в церкви по какой-то причине вот вольно или невольно поступал несправедливо по отношению к какой-то части вот, населения, какой-то части уверовавших во Христа людей. И это все наводит к тому, что на самом деле появляется внутри церкви, проявляется вот это первое свидетельство некоторой напряженности внутри церкви. Это самое первое. Потом их будет много, и внутри даже вот этой апостольской общины мы увидим свидетельство о том, что будут напряженности. И в посланиях апостола Павла мы увидим об этой напряженности между христианами из язычников и иудеохристианами. Вот и уж потом, если погрузиться совершенно в историю церкви, мы видим, как много этих напряженностей, этих недоумений, непониманий, просто разрушающей церковную жизнь, будет впоследствии в истории церкви разных. Расколы, ереси, нестроения, бесчинства, вот, нарушения канонические и прочее, будет очень много. Вся история церкви может быть показана как такая история как раз динамичных разрывов, динамичных противоречий, постоянно возникающих в церковном теле, в церковном организме. Но на страницах Священного Писания это первое упоминание о подобном явлении. Что это значит? Это значит, что на самом деле, вот если благодать Святаго Духа, оно в евангельском тексте вот, символом его является закваска, вот, дрожжи, как бы сказали мы сейчас, которая ввергается вот в какую-то меру муки и проходит некоторое время, пока мука превращается в тесто. Пока потом проходит какое-то время, когда это тесто можно поставить в печь и испечь из этого теста хлебы. То есть сама понятие закваски – это благодать Святаго Духа. В противовес чему опресноки – пресные лепешки, бездрожжевые лепешки – хлеб, который не имеет закваски, потому что действительно иудеи не имели никакой закваски до того, как сошла благодать Святаго Духа. Только он является тем, что действительно вот это наша человеческую природу, наша жизнь, вот, все наши связи таким образом изменяет, что получается то, что годно, что может быть войти Царство Небесное. Вот это дело благодать Святого Духа, которое в книгах Нового Завета выступает под именем закваски, вот, бросаемой куда-либо, или вот, залога, то есть того, что должно исполниться когда-то.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Так вот, эта закваска благодати Святаго Духа, с одной стороны, была брошена в человечество, во все человечество. Не только вот в какой-то этот конкретный народ, она была брошена во все человечество. Благодать Святаго Духа – это закваска, данная человечеству. И то, что в конце концов человечество христианизировалось, что все человечество в конце концов уверовало во Христа и создало вот христианскую, так скажем, культуру, как всего лишь один из элементов действия этой закваски, отнюдь не самый важный. Самым важным действием этой закваски, брошенной в человечество, явилась святость и явление святых в человечестве, во всех народах, среди любого государства, любых условиях бытия. И действительно, сейчас можно сказать, что нет народа в Поднебесье, которая бы не просто услышала о Христе, а которая хоть какой-то частью своего народа, своей нации, своего этноса не приняла веру во Христа и не принесла плод в виде святого человека. Вот признан этот святой человек, не признан, а сейчас не это вопрос интересует. Важно, что этот вот именно все человечество постепенно действительно проникается этой благодатью, действием этой благодати и как-то вот приносит какой-то плод святости в своей жизни, явленный, неявленный, прославленный, непрославленный, об этом только Бог знает. Мы можем говорить только о том, что находится в границах вот, церкви, и так, как мы ее видим и понимаем. Вот. Но с другой стороны, закваска, то есть благодать Святаго Духа, была брошена в сердца верных. То есть вот вступление в церковь. Вступление в церковь проникает, люди получают дар Святаго Духа при вступлении в церкви, в церковь в таинстве миропомазания. И из разрозненных человеческих жизней, человеческих судеб, человеческих индивидуальностей получается тело Христово. Оно получается не сразу, постепенно. Вот, иначе, то есть постепенно люди, собранные здесь вместе, они начинают вот, проникаться и вырабатывать определенные необходимые формы жизни во Святом Духе. То есть, попросту говоря, церковь приобретает какие-то определенные формы, формы богослужения, формы выражения богопочитания, вот, приходит к изображению святых икон, формирует догматы, свидетельства об учении, пишет Евангелие от евангелистов, от апостолов, пишет послания, читает, воспроизводит, устанавливает какую-то иерархию, пишет каноны, правила жизни и так далее. То есть постепенно церковь вырабатывает определенные формы проявления, которые тоже источником имеют благодать Святого Духа. То есть поначалу, когда брошена была закваска Святого Духа в сердца апостолов, а от них перешло в сердца верных, поначалу никаких действий этой закваски не видно. Люди и без того, собственно говоря, жили достаточно дружно. И самое первое, то, к чему они были максимально готовы, и самый первый плод Святого Духа явился в том, что они выработали, ощущали какую-то близость друг с другом, жертвовали всем имуществом. Это только самое первое проявление плодов Святого Духа. Но чем дальше действует благодать Святого Духа в церкви, тем дальше появляются и другие плоды Святого Духа. И конкретно в 6 главе все это мы говорим в преддверии того, что этот ропот приведет к тому, что будет создана особая, грубым казенным языком, особая структура в церкви, особое служение в церкви, служение, называемое диаконией. Будут избраны диаконы, потому что церковь ощутит необходимость в этом служении для самой себя. Это явление Духа, то есть Дух установил в церкви определенную такую форму. И также по разным причинам, проходя шествие в истории, церковь по действию Святого Духа принимает разные формы, принимает разные учреждения, именно потому, что они являются необходимым для бытия церкви, конкретно в этом месте, в это историческое время. То есть важно понимать, что есть основные формы церковной жизни, явление церковной жизни, которое также является плодом Духа в жизни церкви, как является молитва, любовь к Богу и любовь к ближним. Все это, но это дано именно церкви, чтобы постепенно сообщество верующих, она вырабатывает для себя, так скажем, пользуясь притчей Иисуса Христа, она вырабатывает новое вино, вырабатывает для себя новые мехи. То есть Дух – это как новое вино, новое содержание, вливаемое в сердца человеческие, оно для себя вырабатывает и новые условия хранения, то есть новые условия своего пребывания в человеческом обществе. То есть каноны, правила, литургическую практику и так далее. Но кроме того, закваска Святого Духа, благодать Святого Духа бросается еще и в сердца людей – в сердце каждого человека. И человек не сразу приносит все плоды Святого Духа. что-то в нем максимально готовое уже вот для того, чтобы принести плод Духа, сразу отзывается, и человек, например, приобретает дар молитвы. Но что-то для чего-то требуется очень значительное время. И фактически перед человеком ставится задача, то есть он, ощутив в себе присутствие Духа, любой человек, даже вот такой великий человек, великий духоносный человек, великий подвижник, великий апостол. Апостол Павел сам о себе свидетельствует, вот, причем человек, хоть и позже остальных, получивших благодать Святого Духа, но прошедший определенную школу, так скажем, не просто раввинистического воспитания, а определенную школу любви к Богу. Потому что на самом деле он любил Бога от юности своей. Он именно любил его всеми силами своей души. И когда он понял, что Христос, которого он поначалу преследовал, и есть тот Бог, которого он любит, все его силы сразу отозвались на это свидетельство, на полученную благодать. Но даже он, с максимальной отдачей, все до конца отдавший возлюбленному Богу, даже он говорил о том, что человек, вот, отражая свой собственный опыт, что в человеке есть вот внутренний, новый человек, возрожденный во Христе, и есть внешний человек, есть греховный человек, есть некоторая реальность, с которой человеку любому надо бороться. То есть нет такой ситуации, когда человек, получив благодать Святого Духа, стал святым сразу, и весь, и целиком. Он стал святым, но бороться, разумеется, он получил и святость, и стал святым. Но вместе с этим он получает аскетическую, духовную задачу. Бороться с тем, что он осознает как грех, как страстное влечение, как зло, как закон мира сего. Он должен постоянно с этим бороться и всегда должен распинать ветхого человека, этим самым подобляясь распятию, сраспинаясь со Христом. Это удел жизни любого человека. И вот постепенно церковь выяснила, что на самом деле, вот, так сказать, что-то сразу отозвалось на свидетельство о том, что Иисус Мессия. И в то же время возникла определенная задача. Надо бороться за смирение, за любовь, надо бороться с привычными греховными реакциями, со страстями, с образом мира сего. Это задача, которая надлежит решать каждому человеку. И вот, собственно, первая структура, первый церковный институт, который рождается по воле Святого Духа, это как раз институт диаконии, и было избрано 7 диаконов. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон и Пармен. И еще Николай Антиохиец, обращенный из язычников. Вот. Главная их задача была забота о столах. То есть то, что мы сейчас называем социальное служение. То есть распределение благ и организация этого служения. Найти, кому нужна помощь, и те блага, которые есть, донести до них, организовать, чтобы кто-то до этого донес. Эта диакония в таком виде существовала не только в апостольский век, она существовала и в век мученический. Можно об этом прочитать в житии, например, архидиакона Лаврентия или архидиакона Евпла.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему.